Анастейша Пономаева, «Я – зло по призванию». Глава 1. «Дитя мое, Лавинета Таянна, освети нас своим выбором. Кем же ты видишь себя в будущем, когда вырастешь и расправишь крылья?» Преподаватель этикета, сир Ланселот, произнес это с той сладковатой, приторной улыбкой, которую обычно используют, разговаривая с маленькими детьми или не особо умными котятами. Он восседал напротив меня на стуле с гнутыми ножками, который скрипел при каждом его движении, словно в нем завелся несговорчивый дух дерева. А я, шестилетняя, но уже пропитанная духом противоречия, с ненавистью разглядывала свои лаковые туфельки, впивающиеся в пальцы. Казалось, весь этот идеальный, вылизанный мир с его ритуалами и улыбками был создан, чтобы причинять мне физический дискомфорт. Я медленно подняла на него взгляд своих зелено-серых глаз, не моргнув. «Злодейкой!» — объявила я четко и ясно, перекрывая его насильственно-благостный тон. «Повелительницей тьмы. И я захвачу весь мир». Его улыбка не просто исчезла. Она сползла с его лица, словно жир состывшего супа, оставив после себя маску полнейшего недоумения и легкой паники. Он даже поправил свой напудренный парик, который внезапно съехал на бок, как будто сам пытался отползти подальше от услышанного. «Но, милое дитя», — залепетал он, и его пальцы затряслись, роняя на пол изящный фарфоровый стаканчик с чаем, который он как раз собирался поднести к губам. «Это же такие ужасные, неженственные фантазии. Почему же не прекрасной принцессой в сияющих одеждах? Или, быть может, доброй феей, приносящей радость и исцеление?» Их платья, надо заметить, куда как изящнее, чем какие-то. Черные балахоны. Я фыркнула так выразительно, что напудренный парик на его голове затрясся с новой силой, осыпая плечи белесой пылью, и он на мгновение стал похож на заснеженную гору, пережившую небольшую лавину. «Кто вообще хочет быть принцессой?» — с искренним недоумением спросила я. «Целыми днями улыбаться, как идиотка, учиться кланяться и петь глупые песни, а потом тебя еще и на аукционе замуж выставят за какого-нибудь придурковатого наследника с челкой до подбородка».
«Феей? Постоянно кому-то помогать?»
«Скукотища смертная. Волшебницей тоже, у них там свои правила и ограничения. А вот злодейка». Тут мой голос приобрел мечтательные, почти сладкие нотки. «Злодейка делает, что хочет. Живет, как хочет. Никто ей не указ. У нее есть великая цель. И, конечно, черный дракон. Это само собой разумеется. Без дракона как-то не солидно». Последствия этого диалога были стремительными и предсказуемыми. Сир Ланселот, человек впечатлительный, удалился в свои покои с приступом мигрени и крепким травяным успокоительным, которое пахло как болотная тина, и, по слухам, могло усыпить нетренированного человека на сутки. Мой отец, лорд Аларик Лин Ванесса, боевой маг, чьи молниеносные разряды на учениях обращали в бегство целые отряды, с грохотом запер массивные дубовые двери фамильной библиотеки, водрузив на них запретный замок, скрепленный личной печатью с фамильным гербом, вздыбленной ланью на фоне восходящего солнца. Мать, леди Элейн, чьи руки всегда излучали легкое, целительное тепло, способное затянуть любую царапину, только вздыхала, глядя на меня с тем выражением, что обычно резерв для безнадежно испорченного гобелена, на котором вместо пасторальной сценки вдруг проступило нечто неприличное. «Доченька, милая, ты просто не понимаешь. Ты вырастешь, поумнеешь и все осознаешь. Это просто детские фантазии». Ох, как же жестоко она ошибалась. Я понимала все с пугающей для моего возраста ясностью. Я поняла главный принцип любого уважающего себя злодея: если знания недоступны, их нужно добывать. А если добыть невозможно, начинать импровизировать. И мой полигон для импровизаций был великолепен.